Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич,
Катерина Звягинцева.
Она сегодня в гостях.
А в гостях у нас сейчас буду долго перечислять. Перечислю все, потом к следующей части, может быть, что-то вы решите убрать.
Подсократить.
Да, журналист и ведущий программы «Человек и закон» на Первом канале, режиссер, продюсер, сценарист Алексей Пиманов. Слушайте, вот телеканал «Звезда» и «Красная звезда» не учла. Ну, можно назвать еще.
Да не надо, хватит уже.
Хватит, достаточно.
Хватит, конечно.
Здрасте, Алексей, в общем. Твиттер, СМС, Телеграм, Катечка.
Друзья, плюс 7-925-88-88-94-8. Номер для ваших СМС-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот. Твиттер говорит МСК. Наш Инстаграм. Была нижняя, подчеркивание, блондинки. Туда тоже можно писать. Ну что, тут уже начинают.
Давайте начинать сначала. Начинать с премьер,
уже,
конечно.
Уже спрашивают про Крым.
Давайте чуть подождем с вопросами, все обязательно прочтем, но чуть позже, немножечко наши вопросы, ладно? Поскольку неделю как раз вот назад примерно состоялась премьера фильма «Крым» в Кремлевском дворце, скажите, почему именно на это место было выбрано?
Потому что у нас заявок было 25 тысяч на премьеру только, и мы поняли, что в октябрь, в концертный зал «Октябрь», мы просто там 1500, что мы всех просто не воткнем.
А кто был на премьере из важных людей?
Я бы не стал говорить, там было очень много важных людей, но я считаю, что это кино народное, поэтому я считаю, что посмотрели.
Но отзывы вы слышали от разных людей, я имею в виду и от
высшего руководства, скажем так.
Слышали вы его отзыв, например, от Сергея Кужугетовича Шойгу?
Слышал.
Расскажите.
Полгода назад он посмотрел кино, сказал вперед.
Полгода назад еще?
Конечно.
Самый первый зритель был?
Конечно.
А Владимир Владимирович?
Не знаю.
Вам не передавали или вы не знаете вообще?
Не знаю, я даже не старался ему ничего пока показывать.
А хочется?
Нет.
Почему?
Потому что я считаю, что кино народное. Я его делал для людей, а не для высшего руководства.
Ну, президент же тоже люди.
Ну, посмотрит замечательно, прекрасно. Я буду счастлив.
Вам важна на самом деле оценка или это было какое-то слово, которое нельзя было
не
сказать?
Нет, я, слава богу, дожил до таких как бы лет и позиций, что я могу себе позволить делать то, что я хочу. Я хочу это делать, я хотел это делать, это болело у меня 3 года, я в это вложил, извините за пафос, сердце и душу, и поэтому мне в этом смысле, что там скажет начальство, мне совершенно...
Не-не-не, не про начальство, я про тот же народ, вы говорите, фильм народный, вот вам важно, как отзывается народ?
Вы же смотрели на реакцию зрителей,
да,
которые выходили из кинотеатров?
Во-первых, если говорить про премьеру, например, люди встали, и когда у тебя 5000 встает, и начинает аплодировать, встает именно и плачет, я, конечно, это очень, очень трогательно, и меня, если честно скажу, так немножко пробило, вот, потому что я знал, что и в Севастополе, и в Симферополе было то же самое.
Вы рассчитывали на это, или это для вас было абсолютно
неожиданно? Ну, я знал, чем в кино закончится, я прекрасно понимал, какой будет финал, и я прекрасно понимал ту эмоциональную составляющую, которая в это кино вкладывается, и прекрасно понимал, что люди, ну, основная масса, что люди так, нормальные люди так среагируют, это было понятно. Те, у кого это болит, среагируют так. Те, кто... Скажем так, считают, что была ошибка, когда присоединили Крым, то их не пробьешь особо. Ну, я и не собирался.
Я буду тоже сейчас очень откровенной, потому что до эфира вы сами признались, что вот выпускаешь фильм, а потом сидишь и каждые полчаса в телефоне обновление нажимаешь, страницы, потому что там отображается, какие сборы.
Да.
И когда вы говорите и признаете, что вы с некоторым пафосом у вас болело, но вы каждый час же смотрите не на то, какие отзывы там, какие комментарии люди оставили. Вы смотрите на то, сколько денег картина собрала.
Но вы поймите, что у меня существует, как бы, у нас такой существует критерий некий успеха, критерий успеха в прокате, да. Вот у тебя в прокате, если ты там меньше 100 миллионов собрал, то это не очень хорошо. А вот если выше и дальше уже там бесконечность, то это уже ты уже что-то сделал такое, что уже работает, что называется, в прокате.
Какие цифры сейчас показывают ваше приложение?
Ну, смотрите, я могу сразу сказать, что не очень, люди, которые не очень это кино хотели принимать, они по рынку распускали слухи, что у нас будет всего за все 3 уикенда, в которые мы будем работать, у нас будет 120 миллионов, и они внушали всем эту мысль. Мы только за первый уикенд собрали 160. Вот, это был прекрасный старт, потому что, еще раз говорю, очень многие хотели, чтобы этого не было. Сейчас у нас уже, перед началом второго уикенда, у нас уже 226 миллионов. Вот, я думаю, что где-то там в конце, я не буду сейчас гадать, не хочу, но думаю, что цифра примерно так, ну, если удвоится, будет хорошо.
Сколько вы потратили?
Потратили мы все вместе с рекламной кампанией 350.
Очень большая и серьезная такая рекламная кампания, потому что плакаты с Крымом, фильмом «Крым», я имею в виду, они, мне кажется, вообще везде встречались, и уж
ты
точно...
Ты подлетаешь к аэропорту Шереметьево, да, и тебя встречают первое,
ты
что плакаты.
Ты заходишь на сайт Крым. Любого киноцентра, например, и первое, что у тебя там появляется, у тебя вылезает реклама
я
фильма «Крым».
Я могу только поклониться перед своей... поклониться своей команде, которая продвигала кино, потому что, знаете, чем... Я как продюсер и режиссер отличаюсь тем, что я считаю каждую копейку. Я сам эти деньги... Так, кстати, в этом кино вложены мои деньги личные, uh-huh. чтобы было понятно. И у государства я взял всего лишь 30 миллионов невозвратных денег и 40 миллионов возвратных. Эти 40 миллионов я уже вернул. Все. Закрыли тему. Uh-huh. Значит... Соответственно, это не те там 300, 400, 500 миллионов, которые многие берут у государства, потом их не возвращают. Тут вообще тему закрыли, это не об этом разговор. Вот. А у меня просто команда великолепная. И плюс к этому я всегда сам продюсер и сам режиссер своего кино. Ну, как правило, да, если не говорим, мы сейчас не говорим про сериалы большие, которые мы выпускаем там на Первом канале, там немножко другая история. Вот, и поэтому я умею, первое, очень, очень технологично снимать кино. Я просто, в отличие от многих режиссеров, первое, считаю, что надо подготовиться правильно за там 5-6 месяцев, которые ты готовишься, или там 3-4, каждый по-разному. Надо так продумать кино, чтобы потом деньги не терять на площадке, и чтобы я как режиссер знал, что я снимаю. Это первое. Второе, это то, что я контролирую все финансовые потоки как продюсер и как режиссер. Я знаю каждую копейку. И мы, как правило, снимаем намного дешевле то, что другие снимают часто
на
дороже.
На чем вы экономите?
Вот да.
На технологичности.
А на актеров вы не экономите?
Нет, не экономим. У нас есть технологии, вы понимаете, если вы кинопроцесс понимаете, вы знаете.
Ну, вот. Очень приблизительно, как вы понимаете.
Ну, у нас много было режиссеров,
Вот вы, например, смету, вот вы КПП подготовили, здесь знаете, что в такой...
Бизнес-план.
Нет, КПП, календарно-постановочный план. И вы знаете, что в такой-то день вы приедете на такой-то объект. На этом объекте вы заплатите за него там, ну, условные там, 100 тысяч рублей там, аренды. Потом вы туда вызовете актеров там, из Москвы, из других, там, с других съемок. Они прилетят на самолетах. Вы заплатите за это билеты, деньги там, и так далее. У вас группа, которая в этот день получит определенную зарплату. У вас вызовете, там, допустим, катера или там, самолеты, или еще что-то. Вы все это соберете на площадке в 10 часов утра. Но потом произойдет так, что камера не приехала, потому что она, видите ли, неправильно ее рассчитали, водитель запил и не подвез эту камеру, еще.
У вас такого не было, в общем.
У нас такое очень редко бывает, и поэтому мы очень жестко все контролируем.
Водители не плющи.
Знаете, что самое страшное? В этот день или отменить съемку и потерять там в районе 50, там, мы умножаем на 6, да, там 300 тысяч рублей можно потерять в один день.
Слушайте, ну да, учитывая, что у вас еще такие съемки были, же пригнать танки, которые там вот как раз конечно. Едут по Крыму, просто пригнать военный корабль.
Правильно.
А вот это, можно вопрос?
Да.
А сколько стоит, ну, это называется арендовать корабль?
Танк.
Или как это?
Ну, вот. Ну, у нас, вы знаете, учитывая то, что мне помогало Министерство обороны.
Да, ну это просто помощь, ну, то есть вы не платили за это
денег. Ну, там по-разному, я сейчас не хочу в технологии вдаваться, по-разному.
Ну, так интересно вообще.
Я не хотел бы в это вдаваться, потому что там по-разному все, поверьте, там каждый раз все было по-разному. Где-то бензин, где-то это, где-то то, где-то работа оплачивается консультантов, где-то работа именно за день мы платили гонорар людям, которые работали там в кадре. Это все по-разному было.
Так вы сэкономили на то, что у вас хорошее отношение с Шойгу?
Нет.
Ладно, нет. Да, вопросы.
Министерство обороны помогало, ну как уж нет.
Это было странно, если бы она не помогала, снимая фильм про Крым. Ну что вы, честное слово.
Ну да, денег не пришлось платить. Это же уже тоже уже какая-то экономия.
Ну что, начинаем читать вопросы. Вот смотрите.
Так это тоже умение продюсера договориться.
Не помощь, значит. Ну ладно.
Умение договориться. Так и запишем. Светланка пишет. Не считаете ли вы, что его фильм несколько запоздал с выходом и выглядит как некая напоминалка того, что Крым наш? Или это стало уже забываться?
Ой, давайте сразу. Про что кино? Я не знаю, смотрела ли...
Светлана.
Светлана, да, смотрела ли она кино. Там нет никакой напоминалки. Дело в том, что это кино про то, что нельзя разрывать людей, которые друг друга любят. Это кино «История любви». Я это все время говорю. Да, там есть, конечно, экшн-сцены, там есть боевик даже есть, но там в основе всего это история Ромео и Джульетты, история севастопольца и украинки, киевлянки. И мы только так хотели это кино снимать, потому что все другое, это пусть потом будут снимать другие. Как это было, что это было, какие-то были там митинги, были они, не были. Это вообще вопрос другой. Я не хотел вообще с этим кино в политику заходить.
Алексей,
я хотел...
но это же, ну, не получится снимать кино про Крым без политики. И у вас не получилось так, чтобы совсем без политики. Ну, честно. Но там есть автобус с антимайданом. Там есть, собственно, ну, какой-то противоборство.
А вы смотрели?
Да, я посмотрела кино. Там есть противоборство между Майданом и антимайданом. Как оно может быть без политики?
Там есть,
там есть момент, когда
противоборства между Майданом и антимайданом. Там есть, вот вы не путайте опять, там есть, я еще раз сказал, я даже когда эпизод на Майдане снимал, я сказал всем своим, ни одного плохого украинского лица, ни одного. Для меня враги только те, кто в Подкорсуне убивал людей, сжигал автобусы, и в Одессе после этого сжег людей живьем в Доме профсоюза. Это для меня враги. Давайте называть откровенно.
Поэтому они у вас в масках.
Да, потому они так и были. Это же реальная история. Они так и были.
Не, да, но это же не значит, что нет политики.
Не, подождите. Да. А на Майдане история была очень простая. Я сказал своим, я не хочу. Да, у меня конфликт наших героев начинается там. Да, он приезжает к ней, потому что он хочет ее оттуда, ну, не то что вытащить, просто понимает, что надо приезжать. Да, он не очень воспринимает то, что там происходит. Но при этом они общаются, при этом они говорят, они встречаются и так далее. А вот когда там происходит снайперка, начинает работать и убивает ее друга, и там начинаются ее эмоции, они нас убивают, а мы что должны? А он кричит, что вы творите, что вы делаете? Это же начало войны, да? Вот это вот как бы, это если вы говорите, что вот это политика, ну, наверное.
Ну, да.
Ну,
разве
что?
Нет?
Ну, и дальше что?
Нет, ничего, просто вы говорите, что без политики, что это фильм про любовь,
многие
он не совсем.
Многие зрители благодарили вас за то, что там мало крови. Вы намеренно это делали?
Да, я делал про то, как не дали разгореться войне. Потому что самое главное, что нужно понять, и что, если мы сейчас уходим в политический разговор, давайте уйдем туда. Значит, самое главное, что должны все понять, и что все, ну, те, кто против, скажем так, присоединения Крыма, а таких людей очень много, к сожалению, да, вот особенно даже во время выхода этого фильма в прокат, я просто повылезал такое количество людей, которые даже не ожидал, что они, у них так мозги устроены, да, ну, как бы это их право, еще раз говорю, я никогда никому ничего не навязываю, это их право, вот, и самое главное, что я точно знаю, потому что я и в марте там был, знаете, что самое интересное, вот вы были в Крыму хоть раз за 3 года?
Безусловно.
Были, да?
За 3 года?
Да, вот за
эти. А, нет, за эти,
не
за
были,
эти...
Да?
Нет, я была только в Украине.
С людьми не разговаривали никогда, да?
Нет, ну, я была просто на территории. Украины.
А с людьми вы не разговаривали? В Крыму? Не ездили?
В Крыму нет, не было.
Оно понятно. Просто тот, кто в марте был 2014 года, был в Крыму и пережил эту эмоцию, тот знает, что это очень похоже на то, что, как я теперь понимаю, что люди переживали, когда Гагарин полетел, или 9 мая 1945 года. Это невозможно словами рассказать. Это, вы знаете, вот как бы ты ни рассказывал, ты это не расскажешь никогда. Это вот, это такая эмоция, когда, вы знаете, комок горло подкатывает, и все. Именно от людей, не от меня, именно она от людей шла оттуда. Самое страшное, что почему-то очень многие забыли и не понимают, что и я это знаю как человек, который допущен до определенных документов и который знает и читает определенные там, по своей должности определенные закрытые там, записки, аналитику и так далее. Там должна была быть война. Люди, которые там живут сейчас, вы с ними поговорите, они вам все, ну, почти все скажут, что мы ждали войны. Мы
четко... подождите, у них же не было доступа к этим закрытым документам?
Ну, по ощущениям.
Как-то, подождите, когда тебе сообщают, что из Киева пошел спецназ, уже полетели, когда тебе сообщают, что пошел...
Вы имеете в виду военных? Живущих на территории Крыма военных.
Почему военных? Людей.
Жителей.
Ну, вот у меня главный герой, вернее, отец главного героя...
Он
Геннадий...
военный как раз.
Нет, Геннадий Яковлев, он актер. Крымский.
А, вы имеете в виду?
Крымский. Он был в этом ополчении сам. И он рассказывал, что вот мы ходили, мы ставили какие-то блокпосты, мы знали, что сюда придут, потому что здесь будет война. Вот я, говорит, заходил в подъезд, это ощущение, куда одевать своих, потому что ты понимаешь, что приходит война. Вот у всех это было ощущение, понимаете, там, и когда, и все знали, что сомнут. начали ставить блокпосты, начали что-то... Он говорит, мы ходим, мы как эти самые, как автоматом все это делали.
Слушайте, можно вот я сейчас, простите, что я вас перебью, вы когда во время съемок как раз вот те самые танки нагоняли для съемок, какие были ощущения у местных жителей? Им было как-то, ну, не знаю, некомфортно и страшновато, потому что, в общем, они всего этого избежали, а тут вот на съемках опять танки едут.
Так танки-то едут, которые защищать приехали?
Да, да, но все равно просто...
Нет.
Никто там
просто
не пугался?
Просто ту эмоцию... Нет. Просто дело в том, что там очень многие живут до сих пор, помнят это. Почему они очень многие вот звонят, говорят, там приезжают, подходят, плачут, говорят, что ты заставил нас пережить заново то и напомнил всем, может быть, всему миру теперь расскажешь, может быть, это кино, если оно пробьется, конечно, что ты расскажешь этим людям, что мы пережили, потому что они же все придумывают какую-то политику, они придумывают какую-то... Мы много сегодня о политике, надо о кино говорить.
Давайте о кино. Все, я вас возвращаю в кино. Возвращаясь в кино, объясните, почему в интернете отзывы нехорошие, почему так много критики, почему рейтинги низкие?
Так, стоп. Значит, по поводу...
Интернет, именно интернет.
По поводу интернета. Да. Значит, в интернете всегда очень много пишут, и по-разному.
По-разному.
Вы прекрасно знали. Там пишут очень хорошо и очень плохо. Это нормально.
Да, но если брать в процентном соотношении, критики больше.
Неправда. У меня сидит аналитическая группа, которая все анализирует. Поверьте, 60% плюса, 40% минуса. Неправда. Но поверьте мне, вот не придумывайте. Теперь вопрос по поводу всяких... Я не буду сейчас называть всякие сайты. Понятно, что... Давайте говорить откровенно. Мы четко понимали, еще за 3 месяца до выхода этого кино в прокат против нас начали работать определенные люди. Определенной структуры.
То есть целая компания началась
против украинцы, вас? Конечно, да. Там есть целая группа людей, которые работают против этого фильма. Мы даже поймали несколько прям скриншотов, они у меня есть, просто я их могу предъявить кому угодно. И люди потом пишут, ура, мы опустили их рейтинг, мы обрушили рейтинг там этого самого на таком-то сайте, поздравляю всех, 3 месяца работы, увенчались успехом. То есть то, что они делали, они технологичные очень ребята, они умеют очень работать, они работают везде, где появляется слово «Крым», они
вас
работают
взломали
на всех площадках.
Хакеры?
Не нас, а дело в том, что там, я не хочу, понимаете, я не хочу. Дело в том, что мы в это во все не лезли, потому что нам это неинтересно. Но мы, потому что у нас вся рекламная кампания была направлена на людей простых. И то, что у нас сейчас наши прокатчики говорят, что это первый фильм, который объединил младших и старших, что вот удивительно, это первое кино, которое, особенно в регионах. Регион у нас, ну, скажем так, там народ попатриотичнее, назовем это так, да? И поэтому в регионах на кино ходит очень хорошо, очень хорошая реакция. Понимаете, очень хорошая. Москва-Питер, Москва-Питер всегда была такая немножко фрондирующая публика, ну и бог бы с ней, пусть фрондирует. Мне не жалко, у меня огромное количество либералов, друзей, с которыми мы общаемся, садимся, обсуждаем Болотную, не орем, не кричим, не бросаем друг другу кирпичи, понимаете, и кино как раз про это, потому что не надо, давайте поговорим с украинцами. Вы знаете, вы помните кино, оно же заканчивается чем? Телефонными разговорами русских украинцев, правильно? Когда зал начинает плакать. Потому что понимаю только одно, что если я маме звоню своей, говорю, мамочка, моя родная, дорогая, я тебе отправил там лекарство, как у тебя ножки? Ножки у меня болят, я просто ходила, вот сейчас, а ты когда придешь? Не могу, мам, не пускает. Но лекарство я тебе отправил.
Слушайте, про эти рейтинги, про отзывы, про комментарии в интернетах, да.
По поводу там определенно, я знаю, что там один очень красивый сайт, они молодцы, понимаете? Я здесь, честно, особо не интересовался, что там происходит, но когда мне сказали, что там произошла какая-то история, и они отпиарились на этом, очень красиво, они молодцы, они только с нами это проделали, они проделали это с несколькими проектами большими, но потом они все выправляли, у нас другая история, они очень молодцы, они сделали великолепный пиар себе, потому что про них все пишут, что-то говорят, что-то там обсуждают, там, и так далее, что там, что, потом украинцы, мы точно знаем, что украинцы применили потрясающую технологию, они накачали вначале рейтинг, какими-то ботами там, да, а потом видно, я не знаю, договорились, не договорились, увидели их, не увидели, специально они засветились.
И обрушили.
Вы знаете, кто эти люди?
Украинцы?
Кто устроил провокацию, кто именно это
делает? Я думаю, что они оттуда это сделали.
Ну, потому что даже наши слушатели пишут, что заявили о взломе профилей для накрутки рейтинга,
да.
И что профили десятков тысяч пользователей были взломаны.
Ну вот смотрите, еще раз, мы этого не делали, это делал кто-то. Это такая, я считаю, что красивая. Они молодцы, они работали против кино, и они очень грамотно, потому что мы думали, где мы пропустим удар, да, вот. Ну, мы знали, что там они будут заходить на какие-то там порталы, где мы везде появимся, они будут там писать, потому что мы даже знаем группу украинцев, у меня даже фотография есть, которая сидит в штаб-квартире в Дублине в Фейсбуке. Они работают, они по этой теме работают, поймите одно.
В смысле, то есть сейчас я вот, стойте, остановимся на секундочку. Ребята из Фейсбука?
Украинцы.
украинцы, но из Фейсбука, работающие на Фейсбук, это они занижают ваш рейтинг?
Нет, не они, нет. Я не знаю, еще раз говорю, вот вы меня сейчас пытаете, я вам еще раз говорю, что...
Поэтому я вас спрашиваю,
вы знаете, кто я говорю не про рейтинг, я сейчас говорю про то, я сейчас говорю не про рейтинг, одного сайта, кстати, обратите внимание, одного портала, на остальных все хорошо. Значит, я сейчас не про это говорю. На, например, на, там, по портале другом у нас там из 10 9,7. Понимаете? Вот и все. Вы сейчас как бы... мы сейчас вообще не туда пошли. Я сейчас не хочу в этом во всем копаться. Я хочу копаться в том, как кино...
В фильме.
Конечно.
И еще раз, еще одна попытка вернуться к фильму. Давайте про актерскую работу поговорим.
Давайте.
Вы говорили о том, что... Я не зря вас спросила, не экономили ли вы на актерах. Я же могу тут честно тоже свое мнение говорить. Мне абсолютно не нравится главная героиня. Мне кажется, что она очень плохо играет. И у меня вопрос, почему вы не взяли кого-нибудь, кто играет хорошо?
Потому что я считаю, что Евгения Лапова играет потрясающе. И она делает ровно то, что я хотел от нее добиться. И это признано всеми, и всеми со всеми, с кем я говорил, и кому я показывал.
С кем вы говорили, кому вы показывали? Кто это говорил?
Со многими,
ну,
вот слушайте.
Кто авторитеты? Назовите.
Для меня очень много.
Да, для вас кто
зачем? Очень
авторитет?
Много людей. Я сейчас не буду. Мы фокус-группы проводили очень долго, на протяжении полугода.
Почему именно ее? Как вы выбирали?
Как вы ее нашли?
Кто
как...
был еще в
качестве? Почему ее?
Потому что я, и знаете, у меня очень сильно в голове сидело, как потом я понял, у меня очень сильно сидело в голове, сидели глаза вот этой Дмитрук, девушки, которая прочла знаменитое стихотворение «Никогда мы не будем братьями». И вот это вот, знаете, холодные глаза, но при этом искренне очень. Они такие настоящие, знаете. Она, я же понимал, что она искренне по-настоящему это делает. Да, эти стихи написала. И вот у меня где-то на уровне подсознания сидело именно это. Я хотел найти именно такие глаза. Я уже не эти глаза нашел.
А вы сами отбирали актеров?
Я кто?
Не знаю, может, вам кто-то советовал?
Группа?
Нет, сам.
Кастинг был или это было просто вот девушка, вы похожи на человека, который
нет,
может сыграть эту роль?
Вы сейчас, извините, конечно, можно вы сейчас какую-то глупость говорите.
Может быть, что, мы далеки от кинопроцесса,
вот,
поэтому
вы
вас
когда
спрашиваем.
Когда вы в кинопроцесс зайдете когда-нибудь один
раз... я вас спрашиваю, потому
на площадке,
что вы из кинопроцесса.
Вот еще раз, ну как вы можете такие вообще вещи говорить?
Какие?
А вот так. У нас есть, конечно, есть пробы, есть репетиции, есть...
Много человек пробовались на эту роль?
Да много, конечно.
Ну, можете сказать примерно, сколько человек вы пробовали?
Из известных кто-нибудь был, я не знаю, Пересильд какая-нибудь.
Ну, она по возрасту не подходит.
Да ладно. Значит, хорошая актриса может сыграть и молодуху, и старуху.
Да, конечно, все может сыграть, конечно. Значит, конечно, у нас были огромные, у нас почти год мы искали актеров.
Вы искали везде, и на территории Крыма, и в России,
везде.
А еще у меня вопрос по комментарию газеты «Гардиан», которая назвала ваш фильм высокобюджетным блокбастером, который мир никогда не увидит. Ну, во-первых, увидел уже несколько, я так понимаю, стран, да?
Да, и увидит еще Китай.
Вот, расскажите, какие еще страны планируются и когда?
Ну, международном прокате.
Нет, ну, пока мы только с Китаем переговоры. Мы сейчас хотим прокататься нормально здесь, в России. И слава богу, что все идет хорошо. А потом уже будем думать. Китай, да, Китай уже договорились.
Потому что
рынок большой, раз. Во-вторых, они независимая страна. Они не боятся показывать такую точку зрения. Потому что Крым – это вообще слово для всех такое, знаете.
Страны Европы вас в этом смысле интересуют?
Я не знаю пока. Я еще раз говорю, что захотят, мы дадим.
Не, а вы хотите сами-то?
В Германию отправить этот фильм.
Слушайте, это кино, посмотрим, слава богу, это кино больше всего для меня очень важно, чтобы его в интернете увидели на Украине. И чтобы увидели наши россияне, наши люди. Потому что очень важно, еще раз говорю, расставить сейчас, спустя 3 года, рассказать, какую эмоцию и почему это произошло. Потому что очень же много идиотских совершенно легенд, что кто-то сидел в определенном месте правительственном, да, и решил, что у нас земли мало, надо еще земли взять. Это бред. Потому что я когда всем рассказываю, что там должно произойти, вначале все на меня смотрят, хлопают глазами, потому что все думают, что все как бы вот просто захотелось и сделали. Я вам рассказываю, что там должно было произойти. И я это знаю из первых рук. Значит, первое, там должна была быть, вот сейчас пытаются поставить базу в Очакове, да, как известно, да, все равно продолжают это делать, и все равно хотят это сделать. Значит, вся комбинация, которая была затеяна, спецслужбы и разведки давно об этом докладывали, что Американцы должны поставить в Севастополе свою базу. Попытка в 2000-х годах туда зайти с флотом и так далее вызвала истерику у местных людей. Как известно, они встали и не дали подойти ни кораблям, никому. Да? Они все прекрасно понимали, что никакой базы в Севастополе, пока там такое население и так расстроено, не будет никогда. Поэтому что должно было произойти?
Давайте, что должно было произойти, мы уже после новостей. Хорошо, к этому обязательно давай. Вернемся.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
13.35, мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
У нас в гостях.
В гостях у нас журналист, режиссер, продюсер, сценарист Алексей Пименов. Давайте так.
Давайте так.
Друзья, вы очень много пишете, мы обязательно зачитаем все ваши вопросы. Плюс 7-925-88-88-948, номер для ваших смс-сообщений. Телеграм говорит МСК Бота, Твиттер говорит МСК. Такой вопрос от Алексея Врача. Этот фильм можно расценивать как пилот к дальнейшему сериалу на телевидении? Будет ли телеверсия?
Да, и вообще есть несколько вопросов по, будет ли какое-то продолжение.
Нет. Дело в том, что я так, он меня так выжег, этот фильм, я так его искренне делал с таким сердцем, что ли, да, что я сейчас так от этого устал, потому что до этого у меня было две комедии, «Мужчина в моей голове», «Овечка Доля была зла» и «Рано умерла». Я собирался снимать третью. И когда вот попал туда, и когда вот так вот это меня просто резануло, все, я парень рисковый, я решил уже рискнуть и сделать. Потому что надо было сейчас говорить об этом, обязательно высказывать. Нельзя прятать голову в песок и молчать, понимаете, так нельзя. Вот. А следующее, конечно, у меня потрясающая есть история, связанная с авантюрной абсолютно, я даже не знаю, как это назвать. Экшн-комедии, экшн-драмы, экшн-экшн, связанные с «Княжной Тараканом». Ну, «Княжна Таракан». Я хочу сделать про нее.
Экшн-княжна Таракан. Мне нравится сочетание.
Да, там экшн будет, да.
А где вы снимать? Можно?
Мы будем снимать в Италии обязательно, потому что мы договорились уже с большой американской компанией о том, что они нам, мы вместе это будем делать. Сейчас не хочу об этом говорить, это следующее. Мне сейчас надо из этого всего еще выйти, немножко отдохнуть, потому что я вымотанный абсолютно.
Но это будет точно что-то такое полегче, я имею в виду психологически.
Там никакой политики. Ну, не, просто, ну, просто я просто оторвусь, как режиссер.
Александр Фельдман спрашивает, а про Донбасс не хотели снять?
Нет.
И вообще, интересует ли вас документальное кино в связи с вот этими, опять же, переживаниями? И нужен ли фильм еще про Крым документальный, снятый Алексеем Пимановым?
Вы знаете, я все три года, считайте, снимаю про Крым документальное кино в программе «Человек и закон». Мы все время на эту тему говорим.
Но это программа все-таки. Ограничена определенными же рамками.
Нет, вы знаете, я считаю, что я все, что я хотел на эту тему, я высказал в этом фильме. Еще раз говорю, это кино, вот если после этого, я всегда это говорю, эту фразу, если после просмотра этого фильма многие люди скажут, да пошла эта политика вот туда-то, я позвоню своим, я позвоню своему однокашнику там в Харьков и скажу, слушай, пошли они туда. Я тебя люблю, потому что мы с тобой одно там училище закончили, один институт. Не хочу ничего, не хочу, ничего слышать не хочу. Я хочу тебя просто любить, я хочу тебе звонить. И давай закончим всю эту вакханалию, в которую нас загнали за эти три года.
А сейчас с ним общаетесь?
С кем?
С вот этим однокашником
из Харькова? Нет, я нет.
А это условный
выдуманный? Я говорю условный. Я условный. Я говорю всегда это. Если хотя бы 100 человек это сделают, 1000 человек это сделают, значит, я это кино снимал не зря. Сейчас пена немножко спадет. Я прекрасно понимал, когда мы это кино делали, ну, когда мы называли Крым, оно же называлось вначале «Княжество Феодора». А когда мы называли Крым, я прекрасно знал, какую я вызову у определенной части истерику. Это было понятно с самого начала. Было понятно, что в интернете они постараются дать нам бой. Ну, дадут они, ну, дали они нам какую-то там часть боя, назовем это так. Мы спокойно к этому были к этому готовы, потому что это слишком больная тема, чтобы сделать кисельное кино про кисельную историю, и чтобы эту историю люди, выпив кисель, восприняли все восприняли одинаково. Так не бывает. Тем более наше общество, к сожалению, все время пытается расколоть. У нас есть люди, которые, я еще раз говорю, я с огромным удовольствием общаюсь со многими своими друзьями, которые занимают прямо противоположную точку зрения. На все, на власть, на то, что сейчас происходит в стране и так далее. Но мы разговариваем, мы смеемся иногда, мы иногда заходим в такой тупик в разговоре, но выходим из него через смех, понимаете? И я очень хотел, чтобы этим фильмом люди, когда его посмотрят, чтобы они зачем-то задумались, что нельзя воевать. Самое страшное – это война. Еще раз говорю, в Крыму должна была быть война. Я это знаю на 150%. В этой войне должен был быть 40-50 тысяч трупов, а потом было бы примерно 1 000 000 беженцев через Керчь, ушедшие в Россию. И решался национальный вопрос Крыма, и решался вопрос базы в Севастополе, потому что агрессора бы искать не надо было. Нам сказали, что вот он, агрессор, он уже тут 200 лет стоит, а последние 23 года незаконно. И все.
Скажите, вы в первой части программы несколько
опять
раз говорили,
ушли.
Что...
Что ж такое-то?
Ну, без этого никак, вы же сами говорите.
Что да. это кино снималось для того, чтобы был диалог, и люди понимали, что, в общем, они да. люди, там кто-то да. сверху, может, что-то где-то или не так думает, но главное, чтобы общение какое-то оставалось. Да. У вас есть друзья на Украине, украинцы, которые проживают там?
Конечно.
Близкие друзья?
Вы... Да, я вам могу сказать больше. Знаете, почему эта тема для меня еще очень больная?
Почему?
Потому что мой сын женат на уроженке Луганска. И у нас там оставались ее родители, Оксанины родители оставались там, в Луганске. Они купили новый дом. И когда началась эта жуткая, страшная, подлая война, она подлая, потому что любая гражданская война – это подлость,
они
понимаете?
Переехали.
Они, мы их оттуда вытащили. Они не хотели уезжать, потому что там уже снаряды рвались. Они говорят, ну как же мы бросим, мы же тут вот все.
Это же дом.
А Оксана, да, Оксана, она приехала сюда, она работает в программе «Чек и закон», шеф-редактором, она уже 20 лет тут, и, в общем, она московская, скажем так, девушка.
Остается вопрос... Там живущие друзья на территории
есть,
Украины
конечно.
Есть, и
конечно.
Вы с ними общаетесь?
С кем-то общаюсь, с кем-то нет.
А вы туда не можете поехать?
Нет, конечно, видимо. С марта 2014 года.
А вы в черном списке?
На Украине,
нет,
да.
Нет, я имею в виду, что так-то вообще, в принципе, на самом деле это можно сделать, там, по приглашению и мужчинам в том числе, но учитывая, что вы были...
Я честно скажу, я даже не интересуюсь этим. Мне, я знаю, что там какие-то...
Вы же хотите общения, вы же сами говорите.
Ну, я понимаю, но они сюда приезжают, мы общаемся.
А, да, они сюда приезжают,
конечно.
Эти люди. Все, вопрос закрыт.
Еще такой вопрос от Александра Фельдмана, опять возвращаясь к фильму и к сборам. Говорят, что вы сильно уступаете притяжению и защитникам. Не обидно ли? И как, второй вопрос, как вы относитесь к разнарядкам на просмотр вашего фильма? Говорят, что в Уфе загоняли студентов в кинотеатр.
Глупости все это. Никто никуда никого не загонял. Я за местную власть, конечно, ответить не могу совсем за всех, но это такая глупость. Это, опять же, такая нормальная информационная работа против нас в интернете. Это все глупости. Никто никогда не собирался. Я еще раз говорю, что я сделал все, чтобы это кино было абсолютно народным. Я пошел, что называется, в чистую, да, к людям. И сказал, смотрите или не смотрите. Теперь вопрос по поводу сравнения с кем-то, что-то, как-то и почему-то. Есть законы бизнеса. Если ты, например, заходишь в новогодние праздники, почему все туда рвутся, да, у тебя 13 дней выходных, когда людям делать нечего, и поэтому ты даже со средним кино ты соберешь столько-то, да, потому что 10 дней выходных, причем грязно, холодно, пить надоело, поэтому люди ходят в кино. Почему все туда идут и все пытаются туда попасть? Вот мы сейчас идем по графику «Елок 5». Которые, как известно, выходили в новогодние праздники. У них были совершенно другие стартовые позиции, потому что это Новый год. У Федора, уважаемого мной человека, он тоже очень грамотный, умный продюсер. Он выходил ровно в то время, когда у студентов каникулы. Он это кино делал на эту аудиторию. И поэтому у него, соответственно, такой-то был сбор. И так-то они шли.
И а так вы далее. К чему-нибудь привязывались?
Мы привязывались только к одному, что мы постарались как-то более-менее найти хорошее место для того, чтобы спокойно выйти в прокат, зная, что... Ну, там своя история, но мы нормально вышли. Еще раз говорю, что наши недруги планировали, что мы всего соберем 100-120 миллионов.
То есть у вас не было никакой вообще даты, которая... Ну, я... Не знаю,
нет.
Я бы
в хотел... марте, да?
Да,
ну,
да,
не
да
знаю.
В марте.
Ну, вот тогда бы это была бы чистая политика. Не хочу. Поэтому, понимаете, мы пошли вот так, как мы пошли. И то, что мы сейчас выходим примерно на цифру там, в 400, ну, дай бог, да, это, я считаю, что в этой ситуации с двумя всего лишь уикендами такими чистыми, да, третий, четвертый будет, но уже другая роспись совсем будет, понятно. Да еще «Бегущий по лезвию» сейчас пошел. Мы с ним, естественно, никогда конкурировать бы не смогли, потому что «Бегущий по лезвию». Ну, что тут, все ясно. И поэтому, ну, «Кингсман» зато на втором уикенде мы обошли. Мы были неделю лидеры проката.
Радовались, когда обошли
«Кингсман»?
Нет,
я просто еще раз
такая
говорю...
Такая тусовочка.
Нет,
вы
я
думаю,
раз
вы знаете, да, мы, ура! Вы знаете, нет, знаете,
знаете,
вот я чем отличаюсь, извиняюсь, от многих коллег даже, не хочу никого в чем-то обвинять, потому что я всегда радуюсь успехам других, потому что я считаю, что мы все сидим в одной лодке, и чем больше российское кино будет собирать, чем больше будет успешных проектов, и чем больше будет вообще прокат лучше работать, тем нам всем лучше, потому что еще впереди проекты, проекты и проекты.
Вы пойдете на кино своего коллеги Алексея Учителя Матильда?
Я уже сходил.
Ну, представляете, такие эти киношники все посмотрят до нас
за полгода.
Я уже посмотрел.
Ну и?
Ну, я к нему подошел, обнял его и сказал, держись.
А что, классный фильм?
Можно я... Вот не имеет права режиссер оценивать кино режиссера. Не имеет права. Ну вот, если кто-то будет оценивать мое кино, я считаю, что это неправильно.
Ну ладно, скажу так, зря Поклонская набросилась на режиссера.
Нет, мне кажется, судя по тому, что обнял и держись, то не вообще не зря.
Не зря.
Вы не могли бы потом учителю, если что, ну, свои связи в Минобороны подкинуть, потому что они, вероятно, могут понадобиться потом.
Нет, ну, я, знаете, я к нему еще раз говорю, я его поздравил, подошел, его обнял и сказал, что... Пожал руку, вернее, и сказал, что, в общем, держитесь.
Как вы относитесь вообще за последнее время к тому, что происходило в российском кино? Вы видите ли какие-то изменения, и хорошие они, если есть, или не очень?
Ну, вы знаете, проблема нашего российского кино только в одном.
В чем?
В том, что когда сюда приходят американцы со своим прокатом, я очень... У меня, опять же, даже и прокатчики, там, и 20-й век Фокс, там, Вадим Смирнов, мы с ним овечку катали, да, я к ним прекрасно ко всем тоже отношусь. Но есть огромное у них преимущество всегда, потому что они там у себя в 35 тысячах залах и по всему миру уже прокатали кино. Они уже окупились, они сюда приходят, что называется, катать уже, там только в рекламу вложился, и все, и по большому счету ты больше ничего, ты не теряешь больше денег, да, ты все, что ты заработал, забрал обратно и пошел с этим.
Вы имеете в виду, что нам по Голливуд предоставляют какие-то остатки?
Нет, не остатки, вы не понимаете, что когда ты собираешь по миру туда, куда нас не пустят никогда... Ну, пока. Это бизнес, это нормально. Они правильно очень сделали. Они задавили нас, задавили французов, задавили немцев, задавили европейское кино, итальянцев и так далее. Они гениальны. Голливуд в своей, как бы скажем так, бизнес-структуре, в бизнес-системе.
И мы очень отстаем от Голливуда.
А мы не можем, вы поймите, вот смотрите, ты же когда делаешь кино здесь, да, ты, первое, ты здесь его произвел, ты потратил деньги, раз. Второе, ты вышел в прокат, у тебя 50% забрали. Да? Угу. Кинотеатры, да? Два. После этого там еще процент прокатчика твоего, и тебе остается примерно 37%. Ну, примерно. Вы понимаете, сколько бы ты ни собирал, ты все равно это кино, если ты хочешь снимать кино за большие деньги, там, за 20 миллионов, если в долларах, извините, не люблю это слово считать, ну, в 20. Понимаете, мы не можем, мы просто реально, мы эти деньги не вернем никогда здесь, потому что мы не... И бизнес не работает, кровеносная система не работает в нашем кино. Почему все стоят за деньгами, там, Минкульт или Фонда кино? Потому что все продюсеры понимают, чтобы ты более-менее, скажем так, вернул те деньги, которые ты реально потратишь свои, что называется, нужно 70% найти невозвратных денег. Но это так построен бизнес этот, он такой, ничего с этим не поделаешь.
Так а там что, не ищут разве деньги?
Там...
Где?
Ну, в Голливуде.
Там площадка проката намного больше. У нас залов-то всего 3,5 тысячи. На всех. На Голливуд, на нас.
Ну, это не проблема залов ведь только. Это проблема, может быть, в том, что мы не умеем сделать кино. Давайте
вот
это признаем.
Еще раз, смотрите. Пожалуйста.
Мы умеем делать кино?
По-разному. У нас по-разному все. Подождите, сколько в Голливуде фильмов выходит в год?
Очень много.
Вы задаете нам вопрос?
Как вы думаете,
нет, не знаем.
Сотни.
Ну, сколько? Ну, вы же профессионалы, вы же про кино сейчас говорите.
Профессионалы кино нет.
Нет, а тогда сколько?
Давайте 300.
Нет,
просто
больше,
так сказал,
больше,
300.
Больше. По-моему, 500-600, да. Ну, смотрите, из них смотреть можно максимум, ну, давайте я прям совсем скажу, 100. Которые реально хорошее, блестящее кино. Где-то комикс, где-то там «Король говорит», где-то там «Форест Гамп», где-то это, все понятно. А остальное-то что? Вы этого никогда не видите, потому что, как вам, знаете, очень говорит, в советское время такие были классные песни, так писали классные песни. Конечно, их 30 штук осталось, и самые лучшие хиты, и поэтому их крутят все время. Ощущение, что в то время только хорошие песни писали. А там столько было шлака. То же самое здесь. Здесь из 600, из 500, условно говоря, вы видите 100. Вы даже 100 не видите. Вы видите 20-30 максимум. Сколько вы в кино ходите? Или сколько вы на каких-то цифровых носителях смотрите кино. И вы понимаете, у вас ощущение, что... А там фильмов класса «Б» и шлака тоже, знаете сколько? Я когда это иногда вижу, я, знаете, смотрю, думаю, в это же кто-то писал сценарий, в это продюсеры
голливудские. Ну, они пробуют, они ошибаются, ну и ладно.
У нас то же самое, просто у нас рынок намного меньше, у нас просто намного меньше производится, понимаете, вот и все. Еще раз говорю, что мы, плюс к этому, у нас такой провал, который у нас был в 90-е годы, когда у нас, слава богу, что у нас сериальное производство спасло актеров, режиссеров, технологии и так далее, и так далее. Слава богу, что каналы в это вложились.
А можете назвать 5 фильмов Алексея Пиманова, российских фильмов, которые нужно всем посмотреть? Я имею в виду не советских, а российских фильмов, ну вот за последние какие-то там, давайте 20 лет.
Которые я принимаю или вообще?
В смысле принимаете? Нет, которые нужно посмотреть, потому что вы считаете, что это хорошее кино.
Вопросик. «Девятую роту».
Угу.
Сейчас, опять же, это вопрос, ну, например, я считаю, что «Возвращение Звягинцева» надо смотреть. Я считаю, что «12», потому что сделать кино, тогда Никита Сергеевич показал, в какой он все-таки блестящей форме находится, если вот...
Так у 12 обвинили, что это ремейк.
Да, ну, ремейк, не ремейк, но снято это блестяще.
Еще два.
Ой, сейчас я подумаю. Сейчас я подумаю, просто надо все вспоминать. Их очень много хороших.
«Страна ос», нет?
Не подсказывай.
Нет. Сейчас. А, еще знаете, есть такой фильм «Чужие родители». Его мало кто знает, но он потрясающий. Это с Серебряковым и с Бабенко. Фантастическое кино, я вам очень советую посмотреть.
А режиссер кто?
А режиссер не помню.
Сейчас очень хвалят «Холодное танго».
Ну, наверное. И еще, могу вам посоветовать «Овечка Доли была злая рано».
Не, давайте без своих фильмов.
Хорошо, мужчина в моей голове.
Ну, правда, без своих.
Ну, не знаю, ну...
«Брат», «Остров», «Поп» подсказывает
«Брат
2», вам.
Да, конечно.
«Брат 2»?
«Брат 2», конечно.
Еще говорят...
Это вот кино, которое попало в свое время фантастически просто. Ну, таких много фильмов, я не знаю, я сейчас просто...
Я вас спросила про 5 фильмов, у нас тут же, конечно же, люди начали спрашивать, давайте там еще топ-режиссеров. Не буду спрашивать у вас топ-режиссеров.
Потому что сегодня еще у нас важный день. 7 октября.
День рождения Владимира Владимировича.
Нет, сегодня сборная России играет с сборной Южной Кореи.
Да, это фантастическая будет игра.
Вот важный день. Вы ходите вообще на стадион?
Конечно, хожу.
Сегодня пойдем.
За кого болеете-то?
Я же все-таки профессиональный футболист бывший.
До 20 лет, да, вы играли в футбол?
Нет, а болеете за кого?
За «Спартак».
Вот так. Сейчас на вас набросится болельщики.
Кстати, у меня еще нервотрепка с выходом в прокат, да, еще «Спартак» еще нервы трепет. Ну,
ужас какой.
Ужас какой.
Как у «Спартак» что трепет нервы.
А вы не знаете?
Нет.
Оля не стал чемпионом в прошлом году, а в этом идет на 7-м месте.
Нет, а вам-то чего он трепет нервы?
Да я же болельщик.
Ты знаешь, какие трепетные...
Это так, это настолько волнительно, что вы не можете снимать кино?
Нет, я могу снимать кино,
можете переживать рейтинги?
Параллельно я переживаю за «Спартак».
А ваше семейство очень сильно страдает, когда «Спартак» проигрывает?
Нет, вообще, моему семейству абсолютно все равно.
Не, но когда глава семьи грустный, семейство не может быть все равно.
Нет, я не грустный, нет, я как раз, я настолько к этому привык уже, что я... Нет, ну что вы, я... Нет, просто, ну, расстраивают они меня. Вы же про футбол меня спросили.
Да, я хочу спросить про вообще сборную, на самом деле. Сегодня с Южной Кореей мы можем, кстати, выиграть, потому что южнокорейцы, тренер очень сетовал на то, что погода у вас, говорит, ужасная. Мы вот
если
все...
честно, я вообще себе слабо представляю, как я далека от футбола.
Играет ли Южная Корея в футбол?
Играет и будет на чемпионате мира, представляешь?
Играет. Ну, я думаю, что наши сегодня выиграют. Есть у меня ощущение.
Есть. Да уверенность должна быть у вас у всех. Что я вообще не понимаю, почему какие-то сомнения?
Я, знаете, что недавно тут наткнулась на новость, что один тренер одной команды в 2006 году мотивировал своих игроков винтовкой. Вот сборную, да, ну так, шуточку, конечно, ну доставал винтовку в раздевалке, и все вроде как играли и выигрывали. Да, есть такое.
Режиссерский, может быть, пример, знаете, кто-то переигрывает, чик, достаешь. Все.
Нужна ли, какая мотивация нужна для сборной России? Вот я что хочу спросить.
Какая мотивация? Вы знаете, дело в том, что они должны с детства научиться играть на максимуме возможностей. Вот в чем проблема. Нет. Нет, у них проблема только в одном, что во всем мире играют 2 дня на третий и привыкли к этому графику с детства. Если ты играешь 2 раза в неделю, у тебя совсем другая функционалка через 10 лет условных, да, там, к 25 годам. Если ты даже пытаешься это накачать, если ты играешь раз в неделю, как наш, а потом отдыхаешь, ты все равно так не наберешь. И поэтому они, когда попадают на чемпионаты Европы или мира, играют на третий день, они просто встают.
Ну, слушайте, мы не можем вот так разбрасываться. Чемпионат мира уже в следующем году. Нам нужно вот сейчас что-то придумать.
Ну, придумывают сейчас. Черчесов придумает, я очень хорошо знаю, мы с ним в футбол играем вместе. Поэтому.
Еще вы играете в футбол с Лавровым.
Да.
А еще кто в вашей команде? Лавров, Черчесов.
Черчесов, Оленичев, ну, когда свободно, могут принять Гурам Аджоев, знаменитый тоже игрок такой. Ну,
слушайте, там... давайте до княжны Таракановой про футбол снимем.
Про футбол? Конечно. Да, мне сейчас очень многие обращаются, говорят, давайте снимем.
Видите, я обратилась да. вообще далеко.
Я-то с удовольствием.
Но
деньги не найдем, я думаю.
Да ладно, мы да, не ладно. Для футбола не найдем.
Сейчас все скинемся.
Мы только
народные.
Для футбола в стране
готовы,
находим.
Готовы,
конечно.
Да? Давайте сегодня объявим сбор средств.
Зарплаты
я
идут
готов
на
снять
футбол.
Кино. Знаете, на самом деле у меня была идея снять про одного нашего великого футболиста, который попал в катастрофу и потерял половину лица. Я сейчас отдаю идею моим там друзьям,
нет,
коллегам.
Давайте.
Да ладно. У нас был такой Валерий Воронин, величайший футболист, который играл за сборную мира, и который был плейбой, он был такой, знаете, Ален Делон, он мог себе позволить в Сочи уехать на сборах и там два дня пробыть там, потому что он был величайший игрок. И он распространял слухи по Москве, что Софи Лорен его очень любит, у них роман и так далее. Он такой был парень, красавец невероятный.
Весельчак.
И фантастический футболист, фантастического уровня, мирового уровня. И попал в катастрофу, ему пол лица, извините за выражение, снесло, и он после этого просто впал в депрессию, быстро закончил с футболом, а потом спился, и его лет 10 назад зарезали возле стадиона «Труд» в кустах, его нашли, он бомжевал уже почти, он пил. Вот, но история такая, знаете, она и трагичная, и в то же время она по-своему очень...
Есть у меня ощущение, что про российский футбол тоже будет довольно печальная картина, но все-таки можно же снять про современный.
Да, там же финал нужно сделать положительный. А как его сделаешь?
А как его сделаешь? Они должны выйти из группы, чтобы хотя бы...
Вы знаете, я очень дружу с Вячеславом Фетисовым, да, это мой друг, брат, я не знаю, как бы...
Вы играете с ним в хоккей?
Я играю с ним в хоккей. Да.
И еще он... играйте с Сергеем Шойгу. Я все знаю.
Да, вы все знаете.
Вы не могли бы...
Вот, понимаете, вот Фетисов, знаете, что всегда говорит? Вот почему они в хоккее всегда, они великие, почему они выигрывают все? Потому что они второе место считают неудачей. А наши всегда говорят, вы зачем едете на чемпионат мира по футболу? Выйдите из группы. Это же бред. Выйти из группы – это стать одной из 16 команд или 20, там, одной из 24. Но это же, ну, это, понимаете, да, для спортсмена. Или ты победитель, или ты никто. Второе, третье место не присутствует, не должно. Потому что я знаю Фетисова. Он, понимаете, он проиграть даже не может на тренировке. Он убивать начинает, если они проигрывают на тренировке. Ну, обычный тренер, вот мы тренируемся, он просто реально начинает убивать. Он, Касатонов, там, Каменский и так далее. Они начинают просто, знаете... Я сейчас смотрю, взрослые люди вроде.
Вот это вы вот, сбегали это... хоть раз, скажите?
Что?
Да, вот когда вы это видели,
нет,
что
нет, не
начинается.
Сбегал, нет. Я тоже парень такой непростой, поэтому если...
И что, ни разу не было страшно?
С Фетисовым страшно, когда на него иногда ешь эти 110...
Едет Фетисов и...
Да, нет, эти 110 килограмм любви, когда тебя встречают, это страшно иногда бывает.
У нас он был очень добреньким.
Да.
А он вообще человек очень добрый. Но на площадке он зверь.
Он рассказывал нам, как он тренировал. Трует президента.
Да, кстати, сегодня Владимиру 65.
Давайте его поздравим.
Мне кажется, что вы фильм, на самом деле, выпустили, конечно,
к дню рождения.
Это теория заговора.
И вы просто это скрываете. Давайте на чистоту сейчас скажем. Вы не хотели в марте выпускать, как раз, чтобы выпустить к дню рождения президента.
Вокруг этого кино, на самом деле, придумали столько дурацких легенд, и уже сейчас, и столько... Правда, вот каких-то теорий странных. Я же еще раз говорю, вот я имею право, как я всегда говорю, я в этой стране, в своей стране, извините, в нашей стране, я родился, пригодился, я ее очень люблю. Я никуда отсюда не уеду никогда. И, понимаете, это то, что у меня болит. Я все время всех спрашиваю, объясните мне, пожалуйста, вот тех, кто не хотел выхода этого фильма в прокат, вообще появления этого кино, я говорю, объясните мне, пожалуйста, а почему я... Искренне, потому что это вот сердце мое, да? Почему я на своей собственной территории, в своей собственной стране не могу высказаться, как, извините за пафос, художник, высказаться на ту тему, которая меня очень сильно волнует?
Я вас сейчас очень легко вам отвечу на этот вопрос, потому что люди, которые говорят вам, что это плохо, они говорят, вы же на это деньги государственные потратили, бюджетные, мои, говорят они,
вот
потратили.
Послушайте еще раз, я эти все деньги, кроме несчастных 30
лет. Это не важно, что вы вернули, главное, что вы потратили.
Друзья, у нас рубрика уже.
5 вопросов, 5 быстрых ответов по возможности. Всем гостям одинаковые вопросы. Первый вопрос. Что вы когда-то скрыли от мамы?
Я от мамы скрыл, что это я сломал лыжу, новую лыжу, когда я катился с горки. Я пришел, соврал, что это сосед, после чего мама пошла разбираться. И
сосед
эти самые летел. Страшные полчаса в моей жизни.
После сосед этого... наваляли?
Мне наваляли.
А, соседи?
Нет, мама. Потому что она первый и последний раз в жизни подняла на меня руку.
С какой бы блондинкой вы бы могли изменить жене?
Ни с какой.
Скучная жизнь. Самая большая ошибка в жизни?
Большая ошибка в жизни?
Может, что-то не сделали?
Наверное, ошибка. Не позвонил одному своему другу, не зная, что он уйдет из этой жизни.
Не будете называть имя? Не будете
Нет,
называть
не буду. К сожалению, к огромному, не знал, что он болен.
У кого бы вы попросили прощения?
У него же.
Кто ваш лучший друг? Это последний вопрос.
Петисов.
Серьезно?
Серьезно.
Он сейчас должен быть рад.
Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич.
Алексей Пиманов был у нас в гостях.
Спасибо, что нашли время. Удачи вам в прокате. Через неделю услышимся. Пока.